в общем-то, это не первая стратегия за то время, что вы руководите фондом. Он был создан, насколько я помню, в 2009 году, то есть за год до предыдущей. Да? Вообще, насколько важен этот документ, с вашей точки зрения?
Да, ну, вы знаете, поскольку я работаю не в государственных органах, мне сложно сказать, насколько для них важен этот документ. Видимо, в каком-то роде он определял действительно действия различных ведомств, которые отвечали, ну, бывший ФСКН, за проблемы, связанные с наркотиками, Минздрава и так далее. Но непосредственно нас, как представителей НКО, он, конечно, очень мало касался, ну, кроме такой общей направленности репрессивной наркополитики в России. Но она определяется не стратегией, конечно, а в целом, так сказать, настроем правительства.
Вы имеете дело непосредственно с наркопотребителями. Видно ли, что эта политика стала более репрессивной, менее репрессивной? Как она менялась за последние 10 лет?
Ну, в принципе, как и сама стратегия, так и политика, она не очень сильно изменилась. Мне кажется, что в этой стратегии менее такая, в сравнении с прошлой, менее жестокая риторика. Вот. Ну, а сама политика, она, конечно, по сути не изменилась. И основные моменты, которые были в прошлой стратегии, они продолжаются сейчас. То есть какого-то критического переосмысления, анализа, исследования эффективности наркополитики за эти 10 лет, к сожалению, не произошло. Вот. И все идет по тем же рельсам. И, видимо, этот анализ эффективности, он не предусмотрен и в ближайшем будущем. Ну, по крайней мере, в стратегии об этом не говорит.
Что представляют себя вот эти те самые прежние рельсы?
Ну, в общих словах, это криминализация и стигматизация. У предпосылки этой идеологии строится на том, что если все время говорить, что наркотики плохо, и наказывать за какие-то действия, там, связанные с их употреблением в основном, то можно эту проблему преодолеть. Но, к сожалению, это не так, и новая стратегия в своей вводной части как раз говорит о многочисленных проблемах, огромном количестве смертей, которые в России, в отличие от большинства стран мира, продолжают увеличиваться с каждым годом в связи с незаконным употреблением наркотиков. И, собственно, никаких новых мер для того, чтобы снизить вот эти негативные последствия, смертность, инфекции и так далее и тому подобное, они как не предусматривались, так и не предусматриваются.
Эта смертность в России остается высокой или она все-таки понемножку, но снижается?
К сожалению, остается высокой. И вот по стратегии я посмотрела по новой, по водной, там говорится, что по официальным данным в 2011 было 3,7 тысяч человек, в 2018-м 4,4 тысячи, в 2019-м 4,6. То есть смертность продолжает расти. И это, наверное, самый главный и самый страшный показатель. И причем эти данные, они очень сильно занижены, потому что я помню еще, по-моему, в 2017-м, что ли, году Брюн говорил о чуть ли не 8-9 тысячах смертей от передозировок в год. То есть, видимо, это уж совсем такие минимальные данные, но тенденция продолжается к росту смертности. И, к сожалению, вот в новой стратегии, опять же, не предусмотрено никаких фактических мер и мероприятий, направленных на снижение вот этих катастрофических последствий, связанных с незаконными наркотиками.
Отдельная история – это по-прежнему, насколько я понимаю, огромное число людей, которые находятся в следственных изоляторах и в тюрьмах за обладание небольшим количеством легких, ну или даже тяжелых наркотиков. То, с чем ваш фонд, я так понимаю, призван бороться, чтобы эти люди не теряли свою жизнь в тюрьме, когда есть какие-то другие возможности. В этом смысле как-то улучшается ситуация или по-прежнему здесь королева – это палочная система и вот это все?
Ну вот да, к сожалению, это то, чем наиболее обеспокоено общество, и уже за предыдущие пару лет нам стало понятно, какое огромное количество людей, ну это фактически 40% людей, находящихся в местах лишения свободы, находятся там за незначительные преступления, связанные с наркотиками. И уже с прошлого года, там, с момента дела Голунова и всех вот этих реформистских настроений, шел разговор о том, что необходимо пересмотреть законодательство, и в частности статью 228, часть 2, за незначительные преступления, хранение без цели сбыта и так далее. Потому что, конечно, сфабриковать такие дела очень легко, и заполнить им места лишения свободы легко, а, собственно, никак эта проблема наркотиков не решает и усугубляет. Но, к сожалению, в стратегии в новой никак не отражены вот эти чаяния о пересмотре и более правильном, рациональном использовании законодательства и о том, чтобы переносить, так сказать, решение проблемы с правоохранительных органов на органы медицины. Единственное, о чем говорится в стратегии, это о, как бы, у нас за это время, за время действия прошлой стратегии, у нас появилась такая практика, как стратегия, это называется правовой механизм побуждения наркопотребителей к прохождению по решению суда лечения наркотической зависимости и реабилитации. Действительно, такой механизм появился, и в некоторых случаях, возможно, вместо того, чтобы сесть, пойти на лечение и реабилитацию. Но основная проблема, которая связана с реализацией этого механизма, это то, что в России вообще отсутствуют эффективные методы лечения наркозависимости. Например, там научно обоснованная заместительная терапия, которая в других странах, там, я не знаю, уже 60-х годов прошлого века является золотым стандартом помощи при опийной зависимости. В России до сих пор нелегально, и в стратегии говорится о том, что она является угрозой. Ну, а других, собственно, методов лечения нет. Поэтому даже вот эти более-менее такие прогрессивные шаги, которые были сделаны, они упираются в то, что из-за такой общей репрессивной политики людям лечиться, собственно, негде. Получать эффективное лечение и эффективную помощь по-прежнему негде.
Я так понимаю, что вы больше все-таки имеете дело с наркопотребителями тяжелых наркотиков, но вот в этой стратегии впервые, в отличие от прошлой, появилось прямое упоминание каннабиса. И там сказано, что расширение глобального рынка наркотиков вследствие легализации каннабиса в рекреационных целях является угрозой национальной безопасности России. Мы помним, что в медведевские времена было практически историческое событие, была принята градация количества наркотического вещества на одного человека, и многие, кто раньше попадал под уголовную статью, стали фигурантами административных дел. Это вроде бы было такой либерализацией. Теперь идет разворот в другую сторону, то есть в то время как даже Северная Македония собирается легализовывать каннабис, Израиль, Россия, наоборот, считает это угрозой национальной безопасности. Почему так происходит?
Знаете, ну, в принципе, эта стратегия отражает внешнюю политику Российской Федерации, которая сложилась тоже на протяжении действия прошлой стратегии, на протяжении последних 10 лет, которая направлена на защиту существующего режима запрета на наркотики в мире. Этот режим определяется тремя международными наркоконвенциями, начиная с конвенции 1961 года, которую, в принципе, пытаются как-то начать ее пересмотр, но благодаря усилию таких стран, как Россия, Пакистан, Япония, еще там ряд каких-то арабских стран, пересмотр, ну, вообще даже не пересмотр, а какое-то обсуждение этих конвенций, оно блокируется на международном уровне. И Россия в этом плане достаточно сильно преуспела. Мне кажется, что вот такая деятельность МИДа российского, она как раз отразилась в стратегии, и там несколько раз перечисляется, что легализация, пересмотр статуса веществ, изменение глобального наркорежима, все это рассматривается как угроза российской безопасности, ну и, собственно, как основная деятельность России на международном фронте. И, в принципе, и Лавров буквально там год назад еще на комиссии по наркотическим средствам говорил об этой наркоугрозе. Ну, достаточно комично, потому что там все люди уже вышли из этой риторики 60-х годов 20 века, войны с наркотиками. Поэтому все эти рассуждения там про угрозы и так далее и тому подобное, они как-то звучат вне контекста. Но это вот такая принципиальная позиция и то, что Россию на международной сцене отличается. Россия была первая, кто высказал ноту Канаде, когда они легализовали марихуану. И вот, ну, как бы, причем это было там через пару месяцев после того, как этот российский самолет из Аргентины, так сказать, случилась эта история. Вот. Но суть в том, что да, что вот эта позиция – это такое вот амплуа внешней политики России.
А как вы сами считаете, являются ли наркопотребители, в том числе потребители легких наркотиков, какой-то угрозой для чего-либо?
Конечно же, нет. Люди, употребляющие наркотики, проблемно, да, то есть опять, с кем работает наша организация, кому мы оказываем прямой сервис, люди, употребляющие наркотики, с проблемами, там, то, что влияет на их социальный статус, работу, криминализацию и так далее и тому подобное. Конечно, это очень большая проблема, ей нужно заниматься, и существует много подходов и гуманных, и эффективных для того, чтобы эту проблему решать. Но, к сожалению, вот стратегия опять не предложила, хотя уже и упоминаются и инфекционные заболевания, и снижение тяжелых последствий, связанных с веществами. Вот. Но, тем не менее, какие-то конкретные шаги эта стратегия не предлагает и никакого нового поворота в наркополитике не предлагает.
Одновременно с голосованием на выборах президента США сразу в нескольких штатах проголосовали не только за легализацию каннабиса, но и за легализацию тяжелых наркотиков. Как вы к этому относитесь? Что вы об этом думаете?
Насколько я знаю, там речь идет не о легализации тяжелых наркотиков, так называемых тяжелых наркотиков, а о декриминализации их употребления и хранения. Опять же, в связи с международными соглашениями, наркоконвенциями, мы не можем просто взять и легализовать все наркотики. Это очень сложный дипломатический и политический процесс, который может занять в одной стране много лет, как это случилось в Канаде, в Уругвае и, собственно, в ряде штатов США. А речь шла об Орегоне, где просто декриминализовали хранение небольшого количества веществ, то есть вывели людей, употребляющих наркотики, не являющихся какими-то наркокартелями, наркобаронами из разряда преступников. Ну и, конечно же, это то, к чему мы все хотим стремиться. В первую очередь, шаг номер один – то, что необходимо декриминализовать людей, затронутых проблемой наркотиков, чтобы они воспринимались обществом и собой, и наркослужбами не как преступники и преступницы, а как люди, которые нуждаются в помощи. Я надеюсь, что такие шаги будут приниматься. Они, собственно, уже принимаются во всех более-менее прогрессивных странах мира. В России, видите, какой-то затык. Никак мы к гуманизации наркозаконодательства не можем прийти. Не берусь рассуждать, почему и почему такой упорной репрессивной политики. Видимо, для того, чтобы было чем кормить правоохранительные органы. Надеемся, что, может, к следующей стратегии что-то изменится.
Реабилитация наркопотребителей. О ней много говорится и в прошлой стратегии, и в нынешней. Как она осуществляется в России на практике?
К сожалению, со времен, опять же, прошлой стратегии особенно ничего не изменилось. И, насколько я помню, основной стратегической задачей было найти какие-то точки соприкосновения, взаимодействия между государством и реабилитационными центрами. То есть, вы знаете, что у нас лечение проводится наркозависимости наркологическими диспансерами государственными, а реабилитацией может заниматься кто угодно буквально. И определение качества реабилитационных услуг, определение какой-то системы льгот, возможного перенаправления из государственных центров в эти реабилитационные центры, это и было основной задачей еще 10 лет назад. Эта задача до сих пор не решена. Мало того, за эти 10 лет появилась куча центров, которые пользуются преступными практиками, типа Ройзмановского города без наркотиков, который сейчас уже не существует, но появилась куча его, так сказать, поклонников, которые используют те же практики. Похищение людей, насильное удержание, избиение, пытки, пыточные методы, так сказать, реабилитации. В общем, людей приходится потом спасать из этих реабилитационных центров. И, к сожалению, эта проблема не была решена, а только усугубилась. Стратегия, опять же, не особенно явно говорит о том, как в дальнейшем эта ситуация будет решаться. Конечно, хотелось бы, чтобы появлялось больше реабилитационных центров, но чтобы эти реабилитационные центры были эффективными и гуманными, основанными на каких-то передовых практиках лечения, а не на, опять же, альтернативная тюрьма, только без суда.
Кстати, как раз в предыдущей стратегии говорилось, что Россия должна перенимать международный опыт нормативного регулирования и передовой международный опыт, там такие слова были. Этот опыт как-то просочился в Россию?
Я бы не сказала, потому что я так поняла, что в прошлый раз это все не удалось из-за того, что не могли никак решить, кто этим будет заниматься, то ли ФСКН, то ли Минздрав. По идее, этим должен был заниматься Минздрав, но в результате все эти функции взяли на себя ФСКН, и они там начинали какие-то процессы выработки вот этих критериев качества, реабилитационных центров и так далее и тому подобное. Но потом, как вы знаете, не стало ФСКН, и вся эта работа, которая и так продолжалась много-много лет безрезультатно, она была похерена. И я так понимаю, что, видимо, в связи с этим возник такой провал, что просто не осталось какого-то ответственного органа, на котором бы лежала ответственность за какой-то прогресс в этом направлении. Ну и, собственно, вот где мы были 10 лет, там мы и остались. Ну, кроме появления вот этого большого числа криминальных центров.
Среди целей, поставленных в новой стратегии, создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для формирования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному употреблению наркотиков. Можно и нужно ли, по вашему мнению, добиваться этого негативного отношения и таким образом?
Да, ну это, я думаю, вы сами понимаете, что это просто набор слов, которые как бы проводят общую консервативную идеологическую, вот эту патриотическую идеологию России и как-то ее замешивают в один коктейль с войной с наркотиками и с риторикой войны с наркотиками. Как это будет делаться, не очень понятно, но, наверное, будут опять поддерживаться какие-то НКО, как раньше в рамках президентских грантов поддерживались там барабаны против наркотиков, казаки против наркотиков, христианские следопыты против наркотиков. Мы видим, вот эта вся тематика патриотически антинаркотическая, она в какой-то мере будет продолжаться поддерживаться, но будем надеяться, что на это уже не так много денег, как было 10 лет назад.
А какие изменения привнесла пандемия коронавируса? Как в жизнь наркопотребителей, так и в работу вашего фонда. И вообще поведение наркопотребителей по всему миру. Сейчас вот много статей о том, что потребление наркотика во всем мире из-за пандемии выросло.
Тенденции, конечно же, разные, и очень много разноречивой информации. Вроде бы стало сложнее купить наркотики, где-то стало легче, где-то растет, какие-то наркотики растут, какие-то падают. Сложнее стало возить, естественно, наркотики, особенно там межконтинентальный наркотрафик. Естественно, транспортировка и так далее все усложнилось. Но что касается нас и нашей работы, наверное, это важно, насколько пандемия сильно экономически ударила по людям. То есть люди, которые употребляли, и раньше у них была возможность там работать, очень многие потеряли работу, очень многие потеряли возможность приработка. Очень большой, наверное, проблема номер один или два после вот всей этой экономической дестабилизации произошло с психическим миром людей, с психическим здоровьем. К сожалению, еще был выявлен один пробел вот во всей этой антинаркотической работе и антинаркотических службах России, то, что у нас совершенно нет служб, направленных на поддержку ментального здоровья людей, психического здоровья людей, и в частности в связи с наркозависимостью, наркотиками. Ну вот наш фонд за это время попытался немножко поднакачать нашу психологическую службу, психологической поддержки. У нас работают психологи, и мы проводим различные группы сейчас в онлайне в основном поддержки. Но, конечно же, наших сил недостаточно для того, чтобы эту огромную проблему решать. Что еще? Наверное, важно то, что люди действительно почувствовали себя еще раз заброшенными. То есть когда началась пандемия, когда начался там карантин в Москве, в частности, никто не думал о том, что будет с людьми с наркозависимостью. Ну, опять же, понятно, в других странах мира люди, страдающие там опиатной зависимостью, они могли обратиться в метадоновые программы, получать лечение. В России люди просто остались на кумарах, в больном, болезненном, очень болезненном состоянии. Никакой помощи никому не предоставлялось. Первым делом начали переоборудовать наркологические клиники под больницы для лечения ковида. В частности, женское отделение в одной московской клинике было практически сразу же переоборудовано. То есть, ну, это люди, о которых думали в последнюю очередь. Ну и, наверное, они еще раз почувствовали, что в нашей стране никакой помощи они особо получить не могут. К сожалению, вот пандемия еще раз показала, что на этих людей всем наплевать.